«Горожане. Разговор». Обзор прессы на 104,5 FM.
10:33 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская
и Павел Рубцов. Доброе утро всем.
Доброе утро. Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104,5. СМС, WhatsApp, Telegram, сообщения присылайте сюда. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
3:25. Что это такое? Это время, которое очень многие екатеринбуржцы накануне оказались... Это время вообще без интернета мобильного. Ну, у кого был Wi-Fi, те, наверное, не почувствовали, потому что накануне в Свердловской области был объявлен режим угрозы атаки беспилотников. Причем агентство «Европейские азиатские новости» сообщает о том, что был он введен из-за новой угрозы налета на НПЗ Уфы.
Да, в том числе и в Челябинске тоже такой же самый режим был введен, потому что на Уфу вроде как летели беспилотники, и, соответственно...
На Уфу и на город Салават, да. Но это ссылка, конечно, на некий анонимный информированный источник. Ну, а поскольку Свердловская область является ближайшим соседом, пишет Ян, на всякий случай тревогу объявляют теперь и здесь. То есть первый уровень, так называемый, то есть что означает, что ПВО зафиксировало беспилотники, которые потенциально могут двигаться в сторону региона на значительном расстоянии. Это официальное такое сообщение. Этот уровень оповещения не влияет на жизнедеятельность и носит информационный характер. Но, во-первых,
что такое не влияет?
Во-первых, а всем, что ли, пришли эти извещения? Нет.
Не было.
Никаких смс-ок не было. Второе, насчет влияния на жизнедеятельность. Все же уровень оповещения повлиял. Еще раз, в Екатеринбурге у очень многих людей не работал мобильный интернет. Проблемы, причем, возникли у абонентов сразу нескольких операторов. Но при этом, например, в пресс-службе «Мегафона», я цитирую коллег, сказали, что все-таки такие сервисы, как госуслуги, маркетплейсы и такси будут работать и без мобильного, если что.
Белый список.
Я, кстати, недавно поговорила с таксистом, как вы вообще сейчас живете, нужно было в аэропорт машину заказывать, и он сказал, все, с недавних пор снова, да, мы живем нормально, что если раньше приходилось, например, где-то ловить Wi-Fi и потом, ну, чтобы взять заказ, и потом ехать к клиенту, сейчас раздают даже во время отключения с таксистами, вроде как вопрос решен, если нас слушают таксисты, я понимаю, что вы нас слушаете, если вдруг вы сможете отвлечься, ни в коем случае не во время движения, а где-то стационарно, и нам прислать сообщение, как у вас сейчас
напишите,
с мобильным интернетом и вообще с вызовами во время отключения.
И с нахождением клиентов. Плюс 7-908-909-104,5, смс, WhatsApp, Telegram, сообщение сюда, видеотрансляция во ВКонтакте, там тоже пишите, потому что не могли же встретиться клиент и таксист.
Сейчас уже не
сейчас
так. Но я поговорила с конкретными людьми. В мэрии сообщили, что в отсутствие мобильного интернета в общественном транспорте Екатеринбурга все-таки можно расплачиваться банковскими картами, но QR-коды, терминалы не видят, ну и вот эти таблички, не получается с QR-кодом расплатиться, да, проехать пока еще за 24 рубля, но банковским пластиком во время отключения мобильного интернета можно. И вот на этом фоне в Екатеринбурге, это не фейк, появились листовки на случай военных конфликтов. Я цитирую портал Ура.ру, а те, в свою очередь, ссылаются на пресс-службу мэрии для оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях применяется единый сигнал «Внимание всем». Это слова из инструкции на этой листовке.
Да,
управляющие компании расклеивают.
Напечатали вот эти самые инструкции, фотографии с инструкциями. Я вот по порталу Е1 процитирую, что в многоквартирниках Екатеринбурга развешивают вот такие объявления. Там как оповещать, куда бежать, что нужно делать в случае опасности. И спросили Дмитрия Ларионова, который у нас не только автоэксперт, но и эксперт по ЖКХ, он там занимается управлением дома, как раз он объяснил, что уже с лета администрация прорабатывает с ТСЖ и с управляющими компаниями вот эту схему укрытия, если что, кто куда должен бежать, и теперь проверка администрации прошла, и стали рассылать УК и ТСЖ информацию о том, что нужно развешивать объявления в тех домах, чьи подвалы подходят под убежище.
Массовой рассылки я точно не замечаю. Но вот, например, Пауль Зиберт, наш постоянный слушатель, вот что написал. Мне вчера пришло СМС-извещение от Мотива, что будут ограничения, но их не было в течение всего дня. В смысле, ограничений не было. Наверное. В отличие от прошлой недели, когда предупреждение пришло уже после того, как интернет появился. Вы знаете, у меня вчера гости в эфир приходили, и у них исчез мобильный интернет, а им нужно было для эфира. Вот, они подключились к нашему редакционному Wi-Fi. Ну, то есть, массовые-то отключения были, но, опять же, не у всех, как мы видим по сообщениям.
Оповещений тоже не у всех. Оповещения не всем пришли, вот как Пауль Зиберт пишет. Ну, кстати, как раз Мотив в этот ряд, в этот раз, в прошлый раз он как раз отключался прежде всего, насколько я понимаю. В этот раз не так, не такая площадь отключения была, как 8 октября.
Переходим к следующей теме, которая, мне кажется, актуальна в свете, как это принято говорить, последних событий, о чем мы только что говорили. Есть любопытный опрос портала superjob.ru, их исследовательского центра, по поводу использования налички. И есть прямо про Екатеринбург в этом исследовании. 22% жителей Екатеринбурга вообще не пользуются наличными. Мы сейчас расскажем подробнее, но перед этим напишите нам, пожалуйста. Во-первых, у вас есть в кошельке или в кармане наличка? Может быть, вы сейчас как раз снова стали использовать наличные деньги, хотя какое-то время уже от них вроде как отказались. Но в последнее время, знаете ли, что-то случилось. И вы стали носить наличку тоже. Куда писать, напомним.
Плюс 7-908-909-104-5. СМС, WhatsApp, Telegram, сообщение сюда. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там в чат тоже пишите, есть ли наличка и сколько. Потому что Суперджоп спросил, а сколько, есть ли наличка, раз. 22% сказали, что не пользуются наличкой вообще, в принципе. А если пользуются, то сколько у вас в кошельке, в кармане, неважно.
Слушайте, ребятки, мы сделали Москву, ну, хотя бы в этом. Я посмотрела данные. Москвичи носят с собой в среднем около 3800 рублей. А екатеринбуржцы 4500.
Чтобы вот так. Да, кстати, и в Казани 4300, по-моему.
4600.
Да. Ну, где-то, в общем, 4300 я видел.
У нас так, как в Ростове-на-Дону.
Да-да-да.
4500.
Мы все-таки на всякий случай носим с собой наличку.
Так, слушайте, я не взяла кошелек в студию, схожу-ка я на свое рабочее место, ну, посмотрю, давай. Я просто не помню. А ты посмотри, здесь же есть еще разбивка по гендеру.
Так, по гендеру.
Ага, кто-то к эфиру не подготовился. Ладно, я вам скажу. Смотрите, налички в кошельках мужчин, если верить исследованию, обычно больше 3800, а у женщин 3200.
Но это все зависит от ситуации, во-первых, в какой человек находится. У меня не всегда 4500, например, в кармане есть, но наличка всегда имеется. Сколько у вас налички? Посчитайте. Плюс 7-908-909-104-5. СМС, WhatsApp, Telegram, сообщение сюда. Видеотрансляция во ВКонтакте. Делитесь.
Распаковочка принесла свой,
ну, давай,
красный,
давай.
Прекрасный.
У меня все в кармане, давай.
У меня стало чуть меньше, меня вчера наличка спасла. Я приехала в одну замечательную дружественную мастерскую, и там честно сказали, что мы не принимаем, и даже через терминалы, и даже вот перевод на сотовые телефоны вот того самого, наличка нужна, и слава богу, у меня была, и я так обрадовалась, что она была. Ну смотри, считай, чем богаты.
Давай.
1000, 2000, ого, 2500, 3000.
Да,
ну, слушай,
себе.
Если что, могу,
да, к среднему
сужать коллегам. Да. И слушай, смотрите, что у меня есть. Я даже не знала. 5 рублей такой бумажки пятирублевой. Кто-то какой-то прекрасный человек, видимо, сдачи сдал.
Сейчас вообще очень
вот
часто в магазинах
в кошельке
десятки и пятерки именно в бумажном.
И вы знаете, если раньше налички в кошельке, я уж не помню, когда она была, вот сейчас этот у меня груз оказался совершенно не мертвым. Периодически он востребован.
Рынки, такие магазинчики небольшие, чтобы не заморачиваться, наличку всегда используют.
Но
у меня 1200 вот сейчас, просто я вчера потратил то, что было в кармане, а новую не положил.
Нам пишут, между прочим, пишут довольно много, но пишут через WhatsApp и через СМС-портал, а я бы очень хотела обратиться к нашим зрителям, видеотрансляции ВКонтакте. Я вижу, смотрите, но молчите.
Пишите, пишите.
WhatsApp, конечно, да, пусть будет и WhatsApp, но давайте общаться и в социальных сетях тоже.
Что нам пишут? Наличка в кармане есть именно на случай проблем с интернетом. Месяц назад был прецедент, когда по карте оплату не приняли. Паул Зиберт пишет. Мы куда чаще сталкиваемся с отсутствием интернета по ночам во время поисков. Мизантроп, кстати, который в поисковом отряде.
Ого,
да,
ого.
И это очень вот мешает это, работать.
Вот это действительно серьезная проблема, потому что вообще-то речь идет о жизнях людей.
Да, абсолютно. Всегда в кошельке, Роман пишет, 5000 разными купюрами и несколько долларов на всякий.
На память. Не на всякий. Просто лень выложить после отпуска, да?
Иностранцы. Захочешь ему сделать приятное. В Москве любят наличку, так как часто расплачиваются за услуги мимо кассы, считает Олег. Ирен, наличка есть, я ей пользуюсь, зарплату снимаю с карты, таким образом ограничиваю возможности всяких мошенников-негодяев. С собой чаще всего 5000 и небольшой остаток на карте. Мы реально стали носить и снимать наличные деньги, теперь и дома в сейфе лежат, и в кармане у меня стабильно 2000 лежит на бензин и на обед, и вечером взять что-нибудь, продолжает мизантроп уже про наличку. Я практически не пользуюсь картами, так как работаю по серой схеме с предприятием, оно платит наличкой, продолжает Олег.
От Андрея, всем хорошего дня, спасибо и вам тоже, только нал, при зарплате сразу снимаю, дома надежнее, 27 тысяч рублей в кармане. А какие же у вас карманы? Объемный, дорогой Андрей.
Уже года три даже кошелек с собой не беру, пишет нам Леонид.
А если ваш сотовый вместе с мобильным оператором возьмет и подведет, Леонид, за красивые глаза, как вы будете расплачиваться?
Будет выкручиваться как-нибудь. Последний год стараюсь наличку не носить, теряется при вытаскивании карт.
Тема, в которой мы можем оставаться, конечно, очень долго, но не будем, потому что есть еще что обсудить. Дорогой вторчермет, мы вам рассказываем со ссылкой на полицию, что вас, оказывается, опять же ссылаемся на полицию, переловили почти всех трамвайных зацеперов, вот этих деток, цветы жизни пойманы, поставлены на учет. Правда, потом, когда смотришь уже по количеству этих пойманных детей, если верить заявлению начальника отдела по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции Юлии Телеренок, на профилактический учет поставлены, она пишет, точнее говорит, уже 10 детей. Что значит уже, если нам рассказывали, там как минимум 30
от
было?
От 30 до 50 звучали такие цифры, но тем не менее, смотри, поставили на учет 10. Всех вроде как, или большинство определили, кто это такие, идентифицировали, но 10 поставили на учет. Я так понял из сообщений.
Ну, замечательно. А дальше-то что? Штраф родителям, как правило, дальше не идет. Хотя в ряде случаев мы вам подробно об этом рассказывали. Закон позволяет привлекать подростков и к уголовной ответственности, но есть предложение, мы сейчас переносимся в городскую думу Екатеринбурга, предложение депутата Игоря Володина.
Да, он считает, что профилактических бесед и постановки на учет недостаточно, когда речь идет о подростках. И что предлагает? Возить их в СИЗО.
Проблема на экскурсии.
Не сажать, а возить. Проблема номер один – правовая безграмотность подростков. Они не понимают, что это, за это будет. Когда я работал в органах, мы брали тяжелые классы и возили в СИЗО. У них сразу пропадало желание делать что-то вот такое нехорошее.
А еще он позже развил, подростки, побывавшие на экскурсии в СИЗО, сказал Игорь Володин, больше не совершали преступления. Он в уголовном розыске работал, и по его словам, в 90-е годы он такие экскурсии проводил,
отделы,
коллеги,
да,
его проводили, и после такого познавательного мероприятия даже успеваемость у этих деточек улучшалась. Здесь прямая речь, которую приводят СМИ. Все дети, которые там побывали, вообще забыли, что такое какие-либо правонарушения, и оценки сразу же у них улучшились, и полностью поменялся стереотип мышления. Он своим же одноклассникам, они, точнее, стали рассказывать, смотрите, там вообще страшно. Ну и возразил Игорю Володину другой депутат Сергей Павленко.
Он, наоборот, опасается, что им понравится подросткам в СИЗО. Мы возили в колонию, сказал он, там спортивная площадка, корты оборудованы. Так большинство потом сказали, что мы в колонию хотим, давайте сделаем так, чтобы зацеперство было не модным, и предлагает через инфлюенсеров на подростков влиять. А вот найти надо тех, кто формирует мнение подростков, и через них уже влиять на отношение к зацеперству, к тому, чтобы портить трамвай.
Ну, может быть, но это такая игра в долгую, а свозить на экскурсию в СИЗО, ну, вообще, в принципе, в колонию, это довольно быстро. Напишите нам, кстати, как вам предложение Игоря Володина возродить эту традицию, которая раньше была достаточно популярна.
У нас иногда есть такие отдельные акции по вывозу детей в СИЗО, но они редки.
А до сих пор я, вот, кстати, не помню последнее время. Раньше-то журналисты регионе, очень любили снимать репортажи. Сама такой репортаж снимала. Угу. Достаточно эффектно всегда все это выглядит и забавно. Ну, в общем, любили журналисты это освещать. А сейчас что-то я таких сюжетов не припомню. Ну, может быть, я не так часто смотрю телевизор. Может быть, вы замечали. Но главное это что? Как вы считаете, будет ли это эффективно? Вы в этом смысле кого поддерживаете? Господина Володина или господина Павленко, чье мнение? Куда писать, напомним.
Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение присылайте сюда, ведет трансляция во ВКонтакте, там тоже пишите.
Только очень быстро, если можно, нам еще есть чем вас порадовать, не хотелось бы тему упускать. Поехали.
30-40 лет назад детей по театрам и музеям водили, а не по СИЗО. Наверное, стоит к этому вернуться.
Да их возят, еще как, слушайте.
Пушкинская карта целая.
Их в ТЮЗ возят, как человек, который периодически пользуются общественным транспортом по центру, проезжает Екатеринбурга. Вот эти 10 минут, которые я проезжаю, сейчас уже меньше, а особенно летом, сейчас их целыми классами возили в ТЮЗ. Скоро. Что вы говорите? Еще как их по театрам, музеям, и не только в ТЮЗ возят? Это как раз сейчас практика довольно распространенная. Но я помню хорошо, что раньше по... Ну, про СИЗО я не знаю, вот по колониям совершенно точно деточек возили, но я бы не... сказала, что у них какой-то ужас был в глазах, им было все интересно. Они смотрели на это просто как на аттракцион, простите, конечно же, но как в зоопарк
как
сводить.
Как бы какая-нибудь вот запрещенная это... культура не прививалась таким образом.
Да здесь может быть все, что угодно, это очень субъективно, поэтому мне кажется, что рецепт как один из, возможно, но это не панацея. Что еще пишут?
Толку, что поймали и выпустили. У нас должна быть надежда, что деточки прониклись и угомонились. Может, таким деточкам-зацепером кино с фото и видео с возможными последствиями со здоровьем показывать?
Ирен, вы смотрели считает. Фильм? Художественный полнометражный механический апельсин. Я не буду вдаваться в детали. Кто смотрел, тот знает, как эта схема работает.
Ну, еще предлагают в колонии возить, да. Андрей вспоминает, какие колонии можно было бы для детей открыть.
В Лобву, в Сосьву, в Краснотуринск, всю географию нам Андрей колонии, видимо, да ладно, Нижний Тагил. Нижний Тагил. Может, начнут задумываться тогда, написал нам наш слушатель. Ну, а сейчас мы обещали вас порадовать занятными новостями. Занятная новость номер один от общественника, политтехнолога, он руководитель региональных проектов Федеральной экспертной сети «Клуб регионов», от Вадима Попова. Он предлагает сократить количество отпускных и праздничных дней, конкретно новогодних, в России в условиях специальной военной операции, экономических вызовов, не время, сказал он в интервью изданию «Абзац».
Цитата. «В условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство в отношении количества отпускных и праздничных дней в году в сторону их уменьшения. Сегодня Россия нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции. Не время, когда против нашей страны ведется настоящая война.
В общем, он предлагает отпуск уменьшить до 21 календарного дня, сейчас 28. Новогодние праздники до 6 дней, сейчас у нас 10 дней на новогодние каникулы.
12 будет.
Ну, плюс-минус, что называется, я говорю не конкретно в 26 году. Вот мне интересно, он тоже занят на непрерывном производстве?
Конечно. Да, он же общественник, он вообще никогда не отдыхает. У общественников такая жизнь.
Политтехнолог, призвание.
Да. Работает.
Ну, правда, вот, например, депутат Госдумы Ярослав Нилов ему ответил, что негативно относится к этой идее сокращения. Должны быть основания, потому что реализация инициативы прежде всего отразится на здоровье граждан. Ну, какой политтехнолог думает о здоровье? Парни циничные.
Еще и коллега Нилова Светлана Бессараб тоже сказала, думаю, что это достаточно странное, необоснованное, нелогичное, непроанализированное, совершенно не вовремя вброшенное инициатива.
Да, ну, обсуждать серьезно мы это не будем, просто проинформировали, что живет такой парень. И еще живет такой парень
еще
в Якутии.
Общественник.
Председатель Якутского регионального общественного движения «Трезвая Якутия» Матвей Лыткин заявил, что некоторые советские мультфильмы и Запад с детства алкоголизируют, я бы сказала, накуривают даже население. И дальше он покушается на святое в программе «Прямой разговор» на телеканале «Якутия-24». Вот что он сказал. «К сожалению, с самого детства у нас общество алкоголизировано и идет программирование. Например, я раньше не замечал, что в мультфильме «Ну, погоди, волк курит». А дальше он говорит страшное.
А в реальности он не курит.
Он увидел в реальности этого волка.
Волк никогда не курил.
Крокодилогену, да.
Возьмите, почему у него вот эта трубка? Это все идет подсознательное программирование нашего населения.
Видимо, коллективному Западу не спится, чтобы недра России захватить. Мы наблюдаем, как события развиваются, поэтому сегодня нам надо именно отрезвиться, взбодриться, бодрствовать, чтобы враг не застал врасплох. Добавляет этот человек, отличник, между прочим, физической культуры и спорта Якутии. Так, знаете, кто ему ответил? Да, он дальше просто говорил еще в комментариях, что план ЦРУ, это план ЦРУ, задача внедрить низменные ценности. Так вот, ему ответил режиссер 17 и 18 серии «Ну, погоди», Владимир Тарасов, в беседе, опять же, с абзацем, сказал это. Ну, давайте прямо процитирую. «Это идиотизм чистой воды, это человек со скудным воображением и структурой в организме. Этот мультфильм про «Ну, погоди», классика, его впервые поставил мой учитель Слава Котеночкин». И дальше он говорит прекрасное. Вокруг нас ограниченные люди, с этим ничего не сделаешь. Не надо обращать на них внимание, иначе можно и фильмы Эльдара Рязанова отменить. Но мы все-таки обращаем внимание, потому что так не обращаешь, а потом хоп, и закон в Государственной Думе, который нас касается.
А может, это тоже план ЦРУ?
Нет. Развлекли как могли. Говорим большое спасибо. Павел Рубцов.
Маргарита Балакирская.
В программе «Горожане». Разговор. До свидания.
Не переключайтесь.